Анна Белорусова. Летчики особого назначения. Читает Игорь Гмыза. Моему дедушке Петру Колесникову посвящаю. Летчики особого назначения. Второе, дополненное издание этой книги, посвященное моему деду, летчику Петру Ивановичу Колесникову, 1906-1948 годы жизни, приурочено к столетию создания гражданской авиации в нашей стране. У нас дома вместе с его фронтовыми наградами хранилась старая связка бумаг. Карта Британских островов с чернильными пометками, полтора десятка открыток с видами нездешних городов, рождественское меню 1943 года, украшенное чертополохом, и четыре английских учебника. На первой странице кто-то написал по-английски пожелание: «Удачи, и надеюсь, ты вернешься в Англию при лучших обстоятельствах. Россия и Англия победят». Дедушка умер, когда моя мама была еще ребенком. Остались лишь обрывки детских воспоминаний, среди которых было что-то смутное о его поездке за самолетами, подаренными английским королем. Ключ к головоломке, много лет не дававший мне покоя, нашелся в лондонском архиве. Открыв оперативный журнал 305-го отряда королевских ВВС, я увидела в нем русские имена. Так, по воле случая, рассекреченные отчеты шотландской военной авиабазы «Эрол» стали началом восстановления истории московской авиагруппы особого назначения, сокращенно «МАОН», созданной в июне 1941 года во Внуково для выполнения заданий Верховного командования Красной армии. Со всего Советского Союза были собраны летчики Золотого фонда Гражданского воздушного флота, в совершенстве владевшие техникой пилотирования, штурманским делом и радионавигацией. Это были старики, которые с первых дней гитлеровского вторжения пошли в бой на безоружных пассажирских самолетах. В их руках тяжелые двухмоторные «Дугласы» оказывались способными на немыслимые виражи и маневры, когда они уходили от вражеских истребителей и зенитного огня, садились ночью в глубоком снегу и на неприспособленные лесные площадки. В донесениях командиров кораблей, сохранившихся в архивах, самым ходовым было слово «нормально». Боевой путь авиагруппы — это вехи первого, самого тяжелого периода Великой Отечественной войны до перелома под Сталинградом. Оборона Москвы, снабжение продовольствием блокадного Ленинграда осенью-зимой 1941 года, массированные десантные операции в тылу врага, переброска боеприпасов войскам, окруженным под Вязьмой и Ржевом, эвакуация раненых в последние дни обороны Севастополя в июне 1942 года, заброска разведчиков-парашютистов и полеты на первые партизанские аэродромы, а также секретная советско-британская союзническая операция «Албемарл», долгое время остававшаяся нераскрытой страницей Второй мировой войны. Легендарные операции МАОН 1941-1942 годов, восстановленные в этой книге по архивным документам и воспоминаниям, заложили основу боевой школы советской военно-транспортной авиации. Далеко не все, кто в них отличился, успели при жизни получить признание и заслуженные почести. Имена и подвиги очень многих оказались стертыми из исторической памяти, а их лица остались лишь на крохотных фотокарточках в личных делах. С тех пор, как книга впервые увидела свет, произошло немало. Печатное слово оказалось великой силой, способной находить и сближать неравнодушных людей, и они сообща принялись вписывать в нее еще одну главу нового времени. По прошествии десятилетий герои начали доблестное шествие по местам своего боевого прошлого. В России и Шотландии появились мемориалы, которые будут хранить память летчиков особого назначения для нашей истории. Я благодарна моей маме, Лидии Петровне Колесниковой, которая вдохновила меня на это исследование и чьи воспоминания легли в его основу. Особую признательность за помощь на всех этапах работы я хочу выразить Павлу Хорошилову, Михаилу Швидкому, Борису и Елене Титовым, а также моим британским друзьям Мелвиллу Джеймсону, Морису Лесли, Фионе Балантайн и Хелен Мюррей Триплент. Благодарю за поддержку Федеральное агентство воздушного транспорта и Российское историческое общество. Каждую главу книги открывает и иллюстрирует художественная графика из боевых альбомов, которые в 1942-1944 годах оформлял бортстрелок Николай Иванович Розов, после войны ставший известным советским скульптором. Глава первая. До войны. Село Митрофановка. Родители моего деда были выходцами из Херсонской губернии. На рубеже веков они всей деревней снялись с обжитых засушливых мест и переехали на плодородные земли к югу от Воронежа. Через Митрофановку, где обосновались Колесниковы, проходила железная дорога на Ростов, и село быстро разрасталось. В начале 20 века в нем проживало более 3000 человек. Поместье на соседнем хуторе Ржевск принадлежало книгоиздателю Владимиру Черткову, в гости которому однажды поездом приехал Лев Толстой с дочерью Марией. По другую сторону села протянулось родовое имение Кудашевых. Князь Александр Кудашев, профессор Киевского политехнического института и пионер авиации, сконструировал первый отечественный аэроплан с бензиновым двигателем и в мае 1910 года поднялся на нем в воздух. Хозяйство Колесниковых располагалось рядом на хуторе Будяки. Семья была большая, трое сыновей и три дочери. Средний сын Петр родился 6 июня 1906 года. Детство было обычное, деревенское. Помогал отцу, ездил в ковыльной степи в ночное. В 7 лет пошел в школу, которую вместе с церковью и станционным вокзалом построила в селе княгиня Кудашева. После революции 1917 года южные волости Воронежской губернии оказались в зоне военных действий. Летом Митрофановку ненадолго заняли германские интервенты. Следом пришла гражданская война. Вверх по Дону двигалось многотысячное войско генерала Краснова. Несколько раз село переходило из рук в руки. Одно время на его окраине действовал белогвардейский аэродром. Осенью 1919 года белых вытеснили красноармейские части. В Митрофановке установилась советская власть, а вместе с ней началась продразверстка. Летом на воронежские земли обрушилась засуха, и в ноябре 1920 года в Слободе Старая Калитва вспыхнул бунт. Вскоре волнения охватили весь юг губернии. Успокоить восставших местными силами не удалось, и к очагу мятежа были направлены эшелоны с частями 14-й стрелковой дивизии имени Степина. Одним из кавалерийских эскадронов, высадившихся 1 декабря на Митрофановской станции, командовал 24-летний Георгий Жуков. За 3 дня сопротивление было подавлено, и красных кавалеристов перебросили на соседнюю Тамбовщину для усмирения Антоновского восстания. Нескончаемые продразверстки опустошили земледельческие хозяйства. Крестьянские волнения и налеты вооруженных банд не утихали. В селе сформировали отряд самообороны, на железнодорожных путях поставили бронепоезд. Сеять было нечем, и в 1921 году некогда изобильный край накрыл голод. Чтобы выжить, будяковские хуторяне объединились в коммуну. Им выдали ружья для самозащиты и выделили зерно для сева. Коммуна просуществовала недолго. Когда мужчины работали в поле, на хутор ворвалась банда анархиста Сахарова. Пятеро парней и одна девушка были захвачены бандитами. Вскоре из Митрофановки прибыла подмога, и открылась страшная картина. Коммунары были зверски убиты, их тела бандиты изрубили на куски. Погибших, одним из которых был старший сын Колесниковых Тимофей, похоронили в братской могиле рядом с церковью. В том же году на сельском сходе было прочитано обращение к крестьянству РСФСР, и в Митрофановке узнали, что продразверстка заменена продналогом. В 1926 году в селе организовали товарищество, в которое вошли 12 дворов, включая Колесниковых. На собранные деньги купили «Фордзон», выпускавшийся заводом «Красный Путиловец». Ящики с разобранным на части трактором приехали из Ленинграда по железной дороге. Иван Колесников с сыном Петром взялись за сборку, долго возились и, наконец, освоили незнакомую технику. Трактор был запущен, вся Митрофановка ликовала, а потом долго использовал его в хозяйстве. В том же году отец умер, и Петр остался в семье за старшего. В ноябре 1928 года Петра призвали в армию и направили на командирские курсы при 101-м артиллерийском полку в детском селе. Весной в стране началась коллективизация, и крестьян-единоличников Колесниковых признали кулаками. В отчаянии послали телеграмму Петру и уже грузились на подводу, отправляясь в сибирскую ссылку, когда пришла ответная телеграмма от командира полка. В ней была дана высокая характеристика моральным и служебным качествам Петра и благодарность родителям, воспитавшим достойного гражданина. Эта бумага оказалась спасительной. Колесниковых в Митрофановке оставили, и они вступили в колхоз «Большевик». Народно-хозяйственная авиация. Очевидно, похвальные слова в телеграмме были не пустыми. За добросовестное отношение к службе младший командир отряда связи 2-й арт-дивизии Колесников был сфотографирован под полковым знаменем и в октябре 1930 года включен в осенний набор Ленинградской военно-теоретической школы летчиков. Молодые кадры военно-воздушных сил РККА изучали основы летного дела в бывших казармах дворянского полка. В карточке качественного учета курсанта 7-й роты Колесникова перечислены следующие предметы. Самолеты и моторы, теория и техника полета, военно-химическое дело, пулеметы и пулеметная стрельба, чтение и подготовка карт, эконом-политика, метеорология, аэрофотография, авиасвязь, текущая политика, уставы и наставления ВВС. 1 мая 1931 года Колесников окончил 6-месячный курс ВТШЛ и был зачислен в военную школу летчиков, открывшуюся в Луганске, на родине Климента Ворошилова. Первый набор луганских учлетов жил в палатках. Там же, под открытым небом, слушали лекции по авиации. После занятий помогали на строительстве ангаров и школьных корпусов, высаживали деревья в парке будущего авиагородка. Летные навыки отрабатывали на «Аврушке» — учебном самолете У-1, сконструированном Николаем Поликарповым на базе захваченного во время гражданской войны британского биплана «Авру». Курсант первой эскадрильи Колесников выполнил 152 полета с инструктором, 18 часов 24 минуты, 29 самостоятельных, 4 часа 56 минут и получил специальность «разведчик летного отряда». Новая, стремительно развивающаяся отрасль народного хозяйства, гражданская авиация, образованная 9 февраля 1923 года постановлением Совета труда и обороны СССР, требовала сотен самолетов и квалифицированных кадров. В ноябре 1931 года весь луганский выпуск был направлен в первую объединенную школу пилотов и авиатехников ГВФ, созданную в Батайске под Ростовом-на-Дону. Готовясь к борьбе с саранчой, аэросеву, орошению малярийных болот, парижской зеленью, будущие работники авиации спецприменения оттачивали технику бреющего полета на учебном биплане У-2. на Ленинградском заводе «Красный летчик» началась серийная сборка аэропыла АП, модификации У-2 с баками для распыления химикатов. В феврале 1932 года в связи со все возрастающим значением гражданской авиации в народно-хозяйственной жизни при Совете народных комиссаров СССР было создано Главное управление гражданского воздушного флота. Приказом ГУ ГВФ была утверждена форма летчиков. Зимой тужурка или китель из темно-синего сукна, летом белый китель из льняной рогожки. Околышек фуражки и левый рукав украшала эмблема ГВФ, шитый серебром крылышки золотым серпом и молотом. В конце марта в Батайской летной школе состоялся выпуск первых 90 курсантов. Пилот третьей категории колесников был распределен в Закавказское управление ГВФ. Сильнее смерти. В аттестационной характеристике за 1934 год командира Сардаропатского звена 221-го авиаотряда Колесникова сказано: обладает хорошими летными качествами и большим практическим навыком в работе по применению самолетов сельского хозяйства. Летное дело любит и летает охотно. Отличается исключительной добросовестностью, спокойным, уравновешенным характером, смелостью и мужеством. Об этом свидетельствует факт спасения пилотом Колесниковым 1 сентября сего года самолета от неминуемой аварии. Эту историю в республиканской газете «Коммунист» рассказал Григорий Чехирьян, впоследствии известный сценарист и кинокритик. Отчерк назывался «Сильнее смерти». 1 сентября день зарождался безоблачным. Безоблачной казалась и жизнь молодому летчику в его счастливые 28 лет. Когда солнце поднялось над горизонтом, Колесников подошел к кабинке своего самолета-опылителя АП и приготовился к полету. Он любил свой самолет почти как живое существо, и ему казалось, что машина его «Орлик» дарит его такой же любовью. Никогда ни в непогоду, дождик, пургу, ни ночью, покрывая надоблачные просторы, не застопорил мотор самолета, не лопнуло шасси при посадке. Ни разу ни малейшей аварии не знал он на своем «Орлике». Второй год летает над хлопковыми полями Армении Петр Иванович Колесников, потеряв счет гектарам, опыленным серой. Налети самолет на бреющем полете на незначительное препятствие, на мгновение откажись работать мотор, и не пройдет и секунды, как врежется на всем лету машина в землю. Бреющий полет во время опыления серой хлопчатника и парижской зеленью заболоченных мест — один из трудных и опасных. К 8 часам утра 1 сентября самолет Колесникова уже обработал добрую половину хлопковых полей колхоза селения Игдалу. Предстояло пылить новый участок с правой стороны у самого селения. Как всегда, бесперебойно работает мотор. Через 2 минуты после подъема с аэродрома показалось селение Игдалу. Его глинобитные домики с плоскими крышами напоминают с высоты полета спичечные коробочки. Опытным глазом ищет пилот сигнальщика и, повинуясь взмаху его флажка, спускается с высоты почти к земле, идет бреющим полетом над самой плантацией. И вдруг, когда опылитель открыт и густое молочное облако обволакивает машину, что-то блеснуло впереди тонкой линии проводов. Колесников резко дернул ручку управления к себе. Самолет сильно рвануло, и он пошел, разворачиваясь вправо. Потеряйся в этот миг хоть на секунду, Колесников, не выправь самолет над самой землею, не дай полный газ мотору, и катастрофа была бы неминуема. 4 сильных рывка, 4 вырванных телеграфных столба. Самолет, управляемый рукой Колесникова, набирал высоту, удаляясь от земли и смерти. Но его продолжало дергать, и пилоту казалось, что он тащит за собой всю телеграфную сеть. Хладнокровие, исключительно быстрая ориентировка и бесперебойная работа мотора спасли Колесникова от неминуемой гибели в бреющем полете, отвратили катастрофу, результат преступной небрежности сигнальщика, указавшего неправильный путь пилоту, направление полета на телеграфную сеть.